В этот день, 3 декабря, родились Михаил Кошкин, советский конструктор, создатель знаменитого танка Великой Отечественной войны Т-34. Русский и украинский философ и писатель Григорий Сковорода. В этот день, 3 декабря 1701 года, по указу Петра I, в Москве было разрешено открытие 8 вольных, то есть частных, аптек. 3 декабря 1875 года в Москве состоялась премьера первого фортепианного концерта Петра Чайковского. 3 декабря 1917 года начались советско-германские мирные переговоры в Брест-Литовске. Они оканчивали для России боевые действия Первой мировой войны. 3 декабря 1966 года в Москве у Кремлевской стены состоялось торжественное открытие мемориала «Могила неизвестного солдата». 3 декабря 1533 года на московском троне утвердилась великая княгиня Елена Глинская, мать царя Ивана Грозного. Тогда же Даниил митрополит взем братью великого князя, князя Юрия и князя Андрея Ивановича, в переднюю избу и приведи их к крестному целованию, на том, что им служите великому князю Ивану Васильевичу всея Руси и его матери великой княгине Елене. Так описала летопись первые часы после смерти государя Василия III. Великий князь московский умер, и митрополит Даниил начал проводить к присяге первых лиц государства. Клясться в верности они должны были Ивану Васильевичу, будущему царю Грозному. Да только было ему на тот момент всего 3 годика. И когда его матери Елене Глинской принесли злую весть о смерти мужа, она упала в обморок, и бысть яко мертва, и лежачася сдва, и едва очутися. Она как никто понимала, что теперь ее ждут очень беспокойные годы. При маленьком сыне-самодержце мечтать об устойчивой жизни в стране, при дворе было нечего. Конечно, сразу у трона царя-младенца разгорелись интриги. А часть из них мы теперь можем только гадать. Мы даже не знаем определенно воли усопшего государя, как он завещал управлять государством при его малолетнем сыне. Завещание не сохранилось. Однако вполне точно можно сказать, матери Ивана, Елене Глинской, несколько лет пришлось с разными путями доказывать свое право на регенство, опеку над княжеством, да даже права своего сына. Например, отбиваться от 2 дядей маленького великого князя. Они сами претендовали на трон. Один из них, Андрей Старицкий, прямо поднял мятеж. Сразу оживился западный сосед, Великое княжество Литовское. Оно объявило войну из западноевропейской переписки. К этому литовские сословия подтолкнуло не что иное, как великий разлад и раздор, возникшие в Москве между братьями старого князя и юным великим князем. Было неустойчиво положение самой Елены Глинской. Да, в официальных церемониях ее уже начали величать благочестивая царица, великая государня Елена. Однако со времени святой княгини Ольги это был первый случай правления женщины на Руси, впервые за 600 лет. К тому же ее семья Глинских, только-только сменила Литву на Москву, к ним относились враждебно. Справедливости ради скажем, Елена Васильевна всячески подчеркивала, что представляет интересы своего сына, а не рода Глинских. Ее братья так и не получили высоких назначений, а могущественный дядя Михаил Глинский был даже посажен в заточение. В целом, короткое ее правление вышло на удивление успешным. При матери Ивана Грозного впервые была проведена централизованная денежная реформа, которая стабилизировала хозяйство разношерстной страны. Скажем, именно тогда появилась копейка. Начавшаяся война с Литвой была улажена довольно скоро и хорошим мирным договором. Проведена так называемая губная реформа, которая ввела элементы самоуправления, построенная Китайгородская крепость в Москве. Все это за неполных 5 лет. Как сообщает летопись, 3 апреля 1538 года при ставе благоверного великого князя Василия Ивановича благоверная великая княгиня Елена, княже Васильевича Львовича Глинского, а положено бысть в церкви Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Смерть эта была скоропостижна. Елене Глинской было всего 30 лет. После себя она оставила 8-летнего сына в одиночестве многолюдного великокняжеского двора. Уже в наши дни было проведено исследование останков великой княгини Елены, даже реконструкции ее лица. Перед нами предстала удивительно красивая женщина. А химическое исследование костей показало превышение содержания ртути и мышьяка в 10 раз от нормы. Очень вероятно, что кто-то из многочисленных врагов все же отравил молодую московскую правительницу.